Глава 9. Мир и тишина покоятся над Выборгской стороной. Над ее немощенными улицами, деревянными тротуарами, над тощими садами, над заросшими крапивой канавами, где под забором какая-нибудь коза с оборванной веревкой на шее прилежно щиплет траву или дремлет тупо. Да в полдень простучат щегольские высокие каблуки прошедшего по тротуару писаря. Зашевелится кисейная занавеска в окошке, и из-за герани выглянет чиновница. Или вдруг над забором в саду мгновенно выскочит и в ту же минуту спрячется свежее лицо девушки. Вслед за ним выскочит другое такое же лицо и также исчезнет. Потом явится опять первое и сменится вторым. Раздается визг и хохот качающихся на качелях девушек. Все тихо в доме Пшеницыной. Войдешь на дворик и будешь охвачен живой идиллией. Куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы. Собака начнет скакать на цепи, заливаясь лаем. Акулина перестанет доить корову. А дворник остановится рубить дрова, и оба с любопытством посмотрят на посетителя. «Кого вам?» — спросит он, и, услыхав имя Ильи Ильича, или хозяйки дома, молча укажет крыльцо и примется опять рубить дрова. А посетитель по чистой, усыпанной песком тропинке пойдет к крыльцу, на ступенях которого послан простой чистый коврик. Дернет за медную ярко вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворит Анисья, дети, иногда сама хозяйка, или Захар. Захар после всех. Все в доме Пшеницыной дышало каким-то обилием и полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агафья Матвеевна жила одним домом с братцем. Кухня, чулан и буфет — все было уставлено поставцами с посудой, большими и небольшими, круглыми и овальными блюдами, соусниками, чашками, грудами тарелок, горшками, чугунными, медными и глиняными. В шкафах разложено было и свое, давным-давно выкупленное и никогда не закладываемое теперь серебро, и серебро Обломова. Целые ряды огромных, пузатых и миниатюрных чайников и несколько рядов фарфоровых чашек, простых, с живописью, с позолотой, с девизами, с пылающими сердцами, с китайцами, большие стеклянные банки с кофе, корицей, ванилью, хрустальные чайницы, сутки с маслом, с уксусом. Потом целые полки загромождены были пачками, склянками, коробочками с домашними лекарствами, с травами-примочками, пластырями, спиртами, камфорой, с порошками, с курениями. Тут же было мыло, снадобье для очищения кружев, выведения пятен и прочее, и прочее. Все, что найдешь в любом доме всякой провинции, у всякой домовитой хозяйки. Когда Агафья Матвеевна внезапно отворит дверь шкафа, исполненного всех этих принадлежностей, то сама не устоит против букета всех наркотических запахов и на первых порах на минуту отворотит лицо в сторону. В кладовой к потолку привешаны были окорока, чтоб не портили мыши, сыры, головы сахару, провесная рыба, мешки с сушеными грибами, купленными у чухонца орехами. На полу стояли катки масла, большие крытые корчаги со сметаной, корзины с яйцами и чего-чего не было. Надо перо другого Гомера, чтоб исчислить с полнотой и подробностью все, что скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега домашней жизни. Кухня была истинным палладиумом деятельности великой хозяйки и ее достойной помощницы Анисьи. Все было в доме и все было под рукой, на своем месте. Во всем был порядок и чистота, можно бы сказать, если б не оставался один угол в целом доме, куда никогда не проникал ни луч света, ни струя свежего воздуха, ни глаз хозяйки, ни проворная, все выметающая рука Анисьи. Это угол или гнездо Захара. Комнатка его была без окна, и вечная темнота способствовала к устройству из человеческого жилья темной норы. если Захар заставал иногда там хозяйку с какими-нибудь планами улучшений и очищений, он твердо объявлял, что это не женское дело разбирать, где и как должны лежать щетки, ваксы и сапоги. И никому нет дела до того, зачем у него платье лежит в куче на полу, а постель в углу за печкой, в пыли. Что он носит платье и спит на этой постели, а не она. А что касается веника, досок, двух кирпичей, днища бочки и двух полен, которые он держит у себя в комнате, так ему без них в хозяйстве обойтись нельзя. А почему, он не объяснял. Далее, что пыль и пауки ему не мешают. И, словом, что он не сует носа к ним в кухню, следовательно, не желает, чтобы его трогали. Анисью, которую он однажды застал там, он обдал таким презрением, пригрозил так серьезно локтем в грудь, что она боялась заглядывать к нему. Когда дело было перенесено в высшую инстанцию на благоусмотрение Ильича, барин пошел было осмотреть и распорядиться как следует построже. Но, всунув в дверь к Захару одну голову и, поглядев с минуту на все, что там было, он только плюнул и не сказал ни слова.
«Что, взяли?»
— промолвил Захар Агафье Матвеевне и Анисье, которые пришли с Ильей Ильичом, надеясь, что его участие поведет к какой-нибудь перемене. Потом он усмехнулся по-своему, во все лицо, так что брови и бакенбарды подались в стороны. В прочих комнатах везде было светло, чисто и свежо. Старые полинялые занавески исчезли, а окна и двери гостиной и кабинета осенялись синими и зелеными драпри и кисейными занавесками с красными фестонами. Все работа рук Агафьи Матвеевны. Подушки белели, как снег, и горой возвышались чуть не до потолка. Одеяло шелковое и стеганое. Целой недели комната хозяйки была загромождена несколькими раскинутыми и приставленными один к другому ломберными столами, на которых расстилались эти одеяла и халат Ильи Ильича. Агафья Матвеевна собственноручно кроила, подкладывала ватой и простегивала их, припадая к работе своей крепкой грудью, впиваясь в нее глазами, даже ртом, когда надо было откусить нитку, и трудилась с любовью, с неутомимым прилежанием, скромно награждая себя мыслью, что халаты одеяла будут облекать, греть, нежить и покоить великолепного Илью Ильича. Он целые дни, лежа у себя на диване, любовался, как обнаженные локти ее двигались взад и вперед, вслед за иглой и ниткой. Он не раз дремал под шипение продеваемой и треск откушенной нитки, как бывало в Обломовке. «Полноте работать, устанете», — унимал он ее. «Бог труды любит», — отвечала она, не отводя глаз и рук от работы. Кофе подавался ему так же тщательно, чисто и вкусно, как в начале, когда он несколько лет назад переехал на эту квартиру. Суп с потрохами, макароны с пармезаном, кулебяка, ботвинья, свои цыплята — все это сменялось в строгой очередности одно другим и приятно разнообразило монотонные дни маленького домика. В окна с утра до вечера бил радостный луч солнца. Полдня на одну сторону, полдня на другую, не загораживаемый ничем, благодаря огородам с обеих сторон. Канарейки весело трещали. Ярань и порой приносимые детьми из графского сада гиацинты изливали в маленькой комнатке сильный запах, приятно мешавшийся с дымом чистой гаванской сигары, да корицы или ванили, которую толкла, энергически двигая локтями, хозяйка. Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой, точно в диораме, только менялись обычные фазисы дня и ночи и времена года. Других перемен, особенно крупных случайностей, возмущавших со дна жизни весь осадок, часто горький и мутный, не бывало. С тех пор, как Штольц выручил Обломовку от воровских долгов братца, Как братец и Тарантьев удалились совсем, с ними удалилось и все враждебное из жизни Ильи Ильича. Его окружали теперь такие простые, добрые, любящие лица, которые все согласились своим существованием подпереть его жизнь, помогать ему не замечать ее, не чувствовать. Агафья Матвеевна была в зените своей жизни. Она жила и чувствовала, что жила полно, как прежде никогда не жила. Но только высказать этого, как и прежде, никогда не могла. Или лучше, ей в голову об этом не приходило. Она только молила Бога, чтоб он продлил веку Илье Ильичу, и чтоб избавил его от всякой скорби, гнева и нужды, а себя, детей своих и весь дом предавала на волю Божию. Зато лицо ее постоянно высказывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и без желаний, следовательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное. Она пополнела. Грудь и плечи сияли тем же довольством и полнотой. В глазах светилась кроткость и только хозяйственная заботливость. К ней воротились то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде властвовала над домом, среди покорных Анисьи, Акулины и дворника. Она по-прежнему не ходит, а будто плавает от шкафа к кухне, от кухни к кладовой, и мерно, неторопливо отдает приказания с полным сознанием того, что делает. Анисья стала еще живее прежнего, потому что работы стало больше. Она все движется, суетится, бегает, работает, все по слову хозяйки. Глаза у ней даже ярче, и нос, этот говорящий нос, так и выставляется прежде всей ее особы. Так и рдеет заботой, мыслями, намерениями, так и говорит, хотя язык молчит. Обе они одеты, каждый сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завелся большой шкаф с рядом шелковых платьев, мантилей и солопов. Чипцы заказывались на той стороне, чуть ли не на Литейной. Башмаки не с Апраксина, а из гостиного двора. А шляпка, представьте, из морской. И Анисия, когда отстряпает, особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье. Только Акулина все ходит с заткнутым за пояс подолом, да дворник не может даже в летние каникулы расстаться с полушубком. Про Захара и говорить нечего. Этот из серого фрака сделал себе куртку. И нельзя решить, какого цвета у него панталоны, из чего сделан его галстук. Он чистит сапоги, потом спит, сидит у ворот, тупо глядя на редких прохожих. Или, наконец, сидит в ближайшей мелочной лавке и делает все то же и так же, что делал прежде, сначала в Обломовке, потом в Гороховой. А сам Обломов? Сам Обломов был полным и естественным отражением, и выражением того покоя, довольства и безмятежной тишины. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт и все более и более обживаясь в нем, он, наконец, решил, что ему некуда больше идти, нечего искать, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское, широкое и беспечное течение жизни в родной деревне среди крестьян дворни. Он смотрел на настоящий свой быт как продолжение того же обломовского существования, только с другим колоритом местности и отчасти времени. И здесь, как в Обломовке, ему удавалось дешево отделаться от жизни, выторговать у ней и застраховать себе невозмутимый покой. Он торжествовал внутренне, что ушел от ее докучливых, мучительных требований и гроз, из-под того горизонта, под которым блещут молнии великих радостей и раздаются внезапные удары великих скорбей, где играют ложные надежды и великолепные призраки счастья, где гложет и снедает человека собственная мысль и убивают страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый. Он, не испытав наслаждений, добываемых в борьбе, мысленно отказался от них и чувствовал покой в душе только в забытом уголке, чуждом движения, борьбы и жизни. А если закипит еще у него воображение, восстанут забытые воспоминания, неисполненные мечты, если в совести зашевелятся упреки за прожитую так, а не иначе жизнь, он спит неспокойно, просыпается, вскакивает с постели, иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлым, навсегда угаснувшим идеале жизни, как плачет по дорогим усопшим, с горьким чувством сознания, что недовольно сделали для него при жизни. Потом он взглянет на окружающие его, вкусит временных благ и успокоится, задумчиво глядя, как тихо и покойно утопает в пожаре зари вечернее солнце. Наконец решит, что жизнь его не только сложилась, но и создана, даже предназначена была так просто, немудрено, чтобы выразить возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. Другим, думал он, выпадало на долю выражать ее тревожные стороны, двигать созидающими и разрушающими силами. У всякого свое предназначение. Вот какая философия выработалась у обломовского Платона и убаюкивала его среди вопросов и строгих требований долга и назначения. И родился, и воспитан он был не как гладиатор для арены, а как мирный зритель боя. Не вынести бы его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни ударов жизни. Следовательно, он выразил собою один ее край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться нечего. С летами волнения и раскаяния являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, едва отворотясь от жизни, копают себе могилу. Он уже перестал мечтать об устройстве имения и о поездке туда всем домом. Поставленный Штольцем управляющий аккуратно присылал ему весьма порядочный доход к Рождеству. Мужики привозили хлеба и живности, и дом процветал обилием и весельем. Илья Ильич завел даже пару лошадей, но из свойственной ему осторожности таких, что они только после третьего удара кнута трогались от крыльца. А при первом и втором ударе одна лошадь пошатнется и вступит в сторону, потом вторая лошадь пошатнется и ступит в сторону. Потом уже, вытянув напряженно шею, спину и хвост, двинутся они разом и побегут, кивая головами. На них возили Ваню на ту сторону Невы, в гимназию. Да хозяйка ездила за разными покупками. На Масленице и на Святой вся семья и сам Илья Ильич ездили на гуляния кататься и в балаганы. Брали изредка ложу и посещали, также всем домом, театр. Летом отправлялись за город, в Ильинскую пятницу на пороховые заводы. И жизнь чередовалась обычными явлениями, не внося губительных перемен. Можно было бы сказать, если б удары жизни вовсе не достигали маленьких мирных уголков. Но, к несчастью, громовой удар, потрясая основание гор и огромные воздушные пространства, раздается и в норке мыши, хотя слабее и глуше, но для норки ощутительно. Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в Обломовке. Ходил и работал лениво и мало, тоже как в Обломовке. Он, несмотря на нарастающие лета, беспечно пил вино, смородиновую водку и еще беспечнее и подолгу спал после обеда. Вдруг все это переменилось. Однажды, после дневного отдыха и дремоты, он хотел встать с дивана и не мог. Хотел выговорить слово, и язык не повиновался ему. Он в испуге махал только рукой, призывая к себе на помощь. Живи он с одним Захаром, он мог бы телеграфировать рукой до утра и, наконец, умереть, о чем узнали бы на другой день. Но глаз хозяйки светил над ним, как око провидения. Ей не нужно было ума, а только догадка сердца, что Илья Ильич что-то не в себе. И только эта догадка озарила ее, Анисья летела уже на извозчике за доктором, а хозяйка обложила голову ему льдом и разом вытащила из заветного шкафчика все спирты, примочки, все, что навык и наслышка указали ей употребить в дело. Даже Захар успел в это время надеть один сапог и так, об одном сапоге, ухаживал вместе с доктором, хозяйкой и Анисьей около барина. Илью Ильича привели в чувство, пустили кровь и потом объявили, что это был апоплексический удар и что ему надо повести другой образ жизни. Водка, пиво и вино, кофе с немногими и редкими исключениями, потом все жирное, мясное, пряное было ему запрещено. А вместо этого предписано ежедневное движение и умеренный сон только ночью. Без ока Агафьи Матвеевны ничего бы этого не состоялось. Но она умела внести эту систему тем, что подчинила ей весь дом. И то хитростью, то лаской отвлекала Обломова от соблазнительных покушений на вино, на послеобеденную дремоту, на жирные кулебяки. Чуть он вздремнет, падал стул в комнате. Так, сам с собою. Или с шумом разбивалась старая негодная посуда в соседней комнате. А не то зашумят дети, хоть вон беги. Если это не поможет, раздавался ее кроткий голос. Она звала его и спрашивала о чем-нибудь. Дорожка сада продолжена была в огород. И Илья Ильич совершал утром и вечером по ней двухчасовое хождение. С ним ходила она, а нельзя ей, так Маша или Ваня, или старый знакомый, безответный, всему покорный и на все согласный Алексеев. Вот Илья Ильич идет медленно по дорожке, опираясь на плечо Вани. Ваня уже почти юноша, в гимназическом мундире. Едва сдерживает свой бодрый, торопливый шаг, подлаживаясь под походку Ильи Ильича. Обломов не совсем свободно ступает одной ногой. Следы удара. «Ну, пойдем, Ванюша, в комнату», — сказал он. Они было направились к двери. Навстречу им показалась Агафья Матвеевна. «Куда это вы так рано?» — спросила она, не давая войти. «Что за рано?» «Мы раз 20 взад и вперед прошли, а ведь отсюда до забора 50 сажень, значит, 2 версты». «Сколько раз прошли?» — спросила она Ванюшу. Тот было замялся. «Не ври, смотри у меня», — грозила она, глядя ему в глаза. «Я сейчас увижу. Помни, воскресенье, не пущу в гости». «Нет, маменька, право, мы раз 12 прошли». «Ах ты, плут этакой!» — сказал Обломов. «Ты все акацию щипал, а я считал всякий раз». «Нет, походите еще, у меня и уха не готова», — решила хозяйка и захлопнула перед ними дверь. И Обломов волей-неволей отсчитывал еще 8 раз. Потом уже пришел в комнату. Там на большом круглом столе дымилась уха. Обломов сел на свое место. Один на диване. Около него справа на стуле Агафья Матвеевна. Налево на маленьком детском стулике с задвижкой усаживался какой-то ребенок 3 лет. Подле него садилась Маша, уже девочка 13 лет. Потом Ваня. И, наконец, в этот день и Алексеев сидел напротив Обломова. «Вот постойте, дайте еще я положу вам ёршика. Жирный такой попался», — говорила Агафья Матвеевна, подкладывая Обломову в тарелку ёршика. «Хорошо бы к этому пирог», — сказал Обломов. «Забыла, право забыла, а хотела еще с вечера. Да память у меня словно отшибла. — схитрила Агафья Матвеевна. «И вам тоже, Иван Алексеевич, забыла капустки котлетам приготовить», — прибавила она, обращаясь к Алексееву. «Не защите». И опять схитрила. «Ничего-с, я все могу есть», — сказал Алексеев. «Что это в самом деле не приготовит ему ветчины с горошком или бифштекс?» — спросил Обломов. «Он любит». «Сама ходила, смотрела, Илья Ильич. Не было хорошей говядины. Зато вам кисель из вишневого сиропа велела сделать. Знаю, что вы охотник», — добавила она, обращаясь к Алексееву. Кисель был безвреден для Ильи Ильича, а потому его должен был любить и есть на все согласный Алексеев. После обеда никто и ничто не могло отклонить Обломова от лежания. Он обыкновенно ложился тут же, на диване, на спину, но только полежать часок. Чтоб он не спал, хозяйка наливала тут же на диване кофе. Тут же играли на ковре дети, и Илья Ильич волей-неволей должен был принимать участие. «Полно дразнить Андрюшу, он сейчас заплачет», — журил он Ванечку, когда тот дразнил ребенка. «Машенька, смотри, Андрюша ушибется об стул», — заботливо предостерегал он, когда ребенок залезал под стул. И Маша бросалась доставать братца, как она называла его. Все замолкло на минуту. Хозяйка вышла в кухню посмотреть, готов ли кофе. Дети присмирели. В комнате послышалось храпение. Сначала тихое, как под сурдиной, потом громче. И когда Агафья Матвеевна появилась с дымящимся кофейником, ее поразило храпение, как в ямской избе. Она с упреком покачала головой Алексееву. «Я будил, да они не слушают», — сказал в свое оправдание Алексеев. Она быстро поставила кофейник на стол, схватила с пола Андрюшу и тихонько посадила его на диван к Илье Ильичу. Ребенок пополз по нем, добрался до лица и схватил за нос. «А, что, кто это?» — беспокойно говорил очнувшийся Илья Ильич. «Вы задремали, а Андрюша влез да разбудил вас», — ласково сказала хозяйка. «Как же я задремал?» — оправдывался Обломов, принимая Андрюшу в объятия. «Разве я не слыхал, как он ручонками карабкался ко мне? Я все слышу. Ах, шалун этакой, за нос поймал. Вот я тебя. Вот, постой, постой», — говорил он, нежа и лаская ребенка. Потом опустил его на пол и вздохнул на всю комнату. «Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич», — сказал он. «Все переговорили, Илья Ильич, нечего рассказывать», — отвечал тот. «Ну как нечего? Вы бываете в людях. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете». «Да-с, иногда читаю. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот вчера у Алексея Спиридоновича сын, студент, читал вслух». «Что ж он читал?» «Про англичан, что они ружья да пороху кому-то привезли. Алексей Спиридонович сказал, что война будет». «Кому ж они привезли?» «В Испанию или в Индию, не помню, только посланник был очень недоволен». «Какой же посланник?» — спросил Обломов. «Вот это уж забыл», — сказал Алексеев, поднимая нос к потолку и стараясь вспомнить. «С кем война-то?» «С турецкой пашой, кажется». «Ну что ж еще нового в политике?» — спросил, помолчав, Илья Ильич. «Да пишут, что земной шар все охлаждается, когда-нибудь замерзнет весь». «Вона! Разве это политика?» — сказал Обломов. Алексеев оторопел. «Дмитрий Алексеевич, сначала упомянули политику», — оправдывался он, «а потом все сподряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что уж эта литература пошла». «Что же он о литературе-то читал?» — спросил Обломов. «Да читал, что самые лучшие сочинители — Дмитриев, Карамзин, Батюшков и Жуковский». А Пушкин? Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего его нет? Ведь он хений, сказал Алексеев, произнеся «г» как «х». Последовало молчание. Хозяйка принесла работу и принялась сновать иглой взад и вперед, поглядывая временам на Илью Ильича, на Алексеева и прислушиваясь чуткими ушами, нет ли где беспорядка, шума, не бронятся ли на кухне Захар с Анисией, моет ли посуду Акулина, не скрипнула ли калитка во дворе, то есть не отлучился ли дворник в заведение. Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон и не бдение. Он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредотачивая их ни на чем. Покойно слушал мирное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий взгляд. Он впал в неопределенное загадочное состояние, род галлюцинации. На человека иногда не сходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то прожитой момент. Во сне ли он видел происходящее пред ним явление? Жил ли когда-нибудь прежде, да забыл? Но он видит. Те же лица сидят около него, какие сидели тогда. Те же слова были произнесены уже однажды. Воображение бессильно перенести опять туда. Память не воскрешает прошлого и наводит раздумье. То же было с Обломовым теперь. Его осеняет какая-то бывшая уже где-то тишина. Качается знакомый маятник, слышится треск откушенной нитки, повторяются знакомые слова и шепот. «Вот никак не могу попасть ниткой в иглу. На-ка ты, Маша, у тебя глаза повострее». Он лениво, машинально, будто в забытии, глядит в лицо хозяйки. И из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это. И видится ему большая, темная, освещенная сальной свечой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости. Они шьют молча. Отец ходит молча. Настоящее прошлое слилось и перемешалось. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят неразработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к ее старческому дребезжащему голосу. «Мелисса Кирбитьевна!» — говорит она, указывая ему на образ хозяйки. Кажется, ему тоже облачко плывет в синем небе, как тогда. Тот же ветерок дует в окно и играет его волосами. Обломовский индейский петух ходит и горланит под окном. Вон залаяла собака. Должно быть, гость приехал. Уж не Андрей ли приехал с отцом из Верхлёва? Это был праздник для него. В самом деле, должно быть, он. Шаги ближе, ближе, отворяется дверь. «Андрей!» — говорит он. В самом деле, перед ним Андрей. Но не мальчик, а зрелый мужчина. Обломов очнулся. Перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный Штольц. Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела детей. Исчез и Алексеев. Штольц и Обломов остались вдвоем, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзал его глазами. «Ты ли это, Андрей?» — спросил Обломов, едва слышно от волнения. Как спрашивает только после долгой разлуки любовник свою подругу. «Я?» — тихо сказал Андрей. «Ты жив, здоров?» Обломов обнял его, крепко прижимаясь к нему. «Ах!» — произнес он в ответ продолжительно, излив в этом «ах» всю силу, давно таившейся в душе грусти и радости, и никогда, может быть, со времени разлуки, не изливавшейся ни на кого и ни на что. Они сели и опять пристально смотрели друг на друга. «Здоров ли ты?» — спросил Андрей. «Да, теперь слава Богу». «А был болен?» «Да, Андрей, у меня удар был». «Возможно ли, Боже мой?» — с испугом и участием сказал Андрей. «Но без последствий?» «Да, только левой ногой не свободно владею», — отвечал Обломов. «Ах, Илья, Илья, что с тобой? Ведь ты опустился совсем. Что ты делал это время? Шутка ли, пятый год пошел, как мы не виделись?» Обломов вздохнул. «Что ж ты не ехал в Обломовку? Отчего не писал?» «Что говорит тебе Андрей? Ты знаешь меня и не спрашивай больше», — печально сказал Обломов. «И все здесь, на этой квартире?» — говорил Штольц, оглядывая комнату. «И не съезжал?» «Да, все здесь. Теперь уж и не съеду». «Как? Решительно нет?» «Да, Андрей, решительно». Штольц пристально посмотрел на него, задумался и стал ходить по комнате. «А Ольга Сергеевна? Здорова ли? Где она? Помнит ли?» Он не договорил. «Здорова и помнит тебя, как будто вчера расстались. Я сейчас скажу тебе, где она». «А дети?» «И дети здоровы. Но скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь? А я приехал за тобой, с тем, чтоб увезти туда, к нам, в деревню». «Нет-нет», — понизив голос и поглядывая на дверь, заговорил Обломов, очевидно встревоженный. «Нет, пожалуйста, ты не начинай, не говори». «Отчего? Что с тобой?» — начал было Штольц. «Ты знаешь меня? Я давно задал себе эту задачу и не отступлюсь. До сих пор меня отвлекали разные дела, а теперь я свободен. Ты должен жить с нами, вблизи нас. Мы с Ольгой так решили, так и будет. Слава Богу, что я застал тебя таким же, а не хуже. Я не надеялся. Едем же. Я готов силой увести тебя. Надо жить иначе. Ты понимаешь, как?» Обломов с нетерпением слушал эту тираду. «Не кричи, пожалуйста, тише!» — упрашивал он. «Там... что там?» «Услышат. Хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать». «Ну так что же? Пусть ее думает». «Ах, как это можно?» — перебил Обломов. «Послушай, Андрей...» — вдруг прибавил он решительным, небывалым тоном. «Не делай напрасных попыток. Не уговаривай меня. Я останусь здесь». Штольц с изумлением поглядел на своего друга. Обломов спокойно и решительно глядел на него. «Ты погиб, Илья», — сказал он. «Этот дом, эта женщина, весь этот быт. Не может быть. Едем, едем». Он хватал его за рукав и тащил к двери. «Зачем ты хочешь увести меня? Куда?» — говорил, упираясь, Обломов. «Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая нормальная жизнь», — настаивал Штольц строго, почти повелительно. «Где ты? Что ты стал? Опомнись! Разве ты к этому быту готовил себя, чтоб спать, как крот в норе? Ты вспомни все!» «Не напоминай, не тревожь прошлого, не ворочишь», — говорил Обломов с мыслью на лице, с полным сознанием рассудка и воли. «Что ты хочешь делать со мной? С тем миром, куда ты меня влечешь, я расстался навсегда. Ты не спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом. Попробуй оторвать, будет смерть». «Да ты оглянись, где и с кем ты?» «Знаю, чувствую». «Ах, Андрей, все я чувствую, все понимаю. Мне давно совестно жить на свете. Но не могу идти с тобой твоей дорогой, если б даже захотел. Может быть, в последний раз было еще возможно. Теперь...» Он опустил глаза и промолчал с минуту. «Теперь поздно. Иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы, это Бог видит, но не стою твоих хлопот». «Нет, Илья, Ты что-то говоришь, да не договариваешь. Я все-таки увезу тебя, именно потому и увезу, что подозреваю. Послушай, — сказал он, — надень что-нибудь и поедем ко мне. Посиди у меня вечер. Я тебе расскажу много-много. Ты не знаешь, что накипело у нас теперь. Ты не слыхал? Обломов смотрел на него вопросительно. Ты не видишься с людьми. Я и забыл. Пойдем, я все расскажу тебе. Знаешь, кто здесь у ворот в карете ждет меня? Я позову сюда. Ольга! Вдруг вырвалась у испуганного Обломова. Он даже изменился в лице. Ради бога, не допускай ее сюда, уезжай. Прощай, прощай, ради бога. Он почти толкал Штольца вон, но тот не двигался. Я не могу пойти без тебя к ней. Я дал слово. Слышишь, Илья, не сегодня, так завтра. Ты только отсрочишь, но не отгонишь меня. Завтра, послезавтра, а все-таки увидимся. Обломов молчал, опустив голову и не смея взглянуть на Штольца. «Когда же? Меня Ольга спросит». «Ах, Штольц», — сказал он нежным, умоляющим голосом, обнимая его и кладя голову ему на плечо. «Оставь меня совсем. Забудь». «Как? Навсегда?» — с изумлением спросил Штольц, устраняясь от его объятий и глядя ему в лицо. «Да», — прошептал Обломов. Штольц отступил от него на шаг. «Ты ли это, Илья?» — упрекал он. «Ты отталкиваешь меня, и для нее, для этой женщины...» «Боже мой!» — почти закричал он, как от внезапной боли. «Этот ребенок, что я видел сейчас! Илья Ильич, беги отсюда! Пойдем, пойдем скорее! Как ты пал! Эта женщина! Что она тебе?» «Жена», — покойно произнес Обломов. Штольц окаменел. «А этот ребенок — мой сын. Его зовут Андреем, в память о тебе», — досказал Обломов разом и покойно перевел дух, положив в себя бремя откровенности. Теперь Штольц изменился в лице и ворочал изумленными, почти бессмысленными глазами вокруг себя. Перед ним вдруг отверзлась бездна, воздвиглась каменная стена, и Обломова как будто не стало, как будто он пропал из глаз его, провалился, и он только чувствовал ту жгучую тоску, которую испытывает человек, когда спешит с волнением после разлуки увидеть друга и узнает, что его давно уж нет, что он умер. «Погиб», — машинально, шепотом сказал он. «Что ж я скажу Ольге?» Обломов услыхал последние слова, хотел что-то сказать и не мог. Он протянул к Андрею обе руки, и они обнялись, молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью. Это объятие задушило их слова, слезы, чувства. «Не забудь моего Андрея!» были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом. Андрей молча медленно вышел вон. Медленно, задумчиво шел он по дворам и сел в карету. А Обломов сел на диван, оперся локтями на стол и закрыл лицо руками. «Нет, не забуду я твоего Андрея», — с грустью, идучи двором, думал Штольц. «Погиб ты, Илья. Нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше, что до нее дошла очередь, что на нее пали лучи солнца. Не скажу тебе, что года через 4 она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани. А там школы, грамота, а дальше? Нет, перепугаешься ты зари нового счастья. Больно будет непривычным глазам. Но поведу твоего Андрея, куда ты не мог идти, и с ним будем проводить в дело наши юношеские мечты. Прощай, старая Обломовка, — сказал он, оглянувшись в последний раз на окна маленького домика. Ты отжила свой век. — Что там? — спросила Ольга с сильным биением сердца. — Ничего, — сухо, отрывисто отвечал Андрей. — Он жив-здоров? — Да, — нехотя отозвался Андрей. что ж ты так скоро воротился? Отчего не позвал меня туда и его не привел? Пусти меня. Нельзя. Что ж там делается? С испугом спрашивала Ольга. Разве бездна открылась? Скажешь ли ты мне? Он молчал. Да что такое там происходит? Обломовщина, мрачно отвечал Андрей и на дальнейшие расспросы Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание.